Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем читать, изучать неканонические книги Ветхого Завета, и помогает нам в этом преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну что ж, 27 глава, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Сегодня у нас на повестке дня. Первые несколько стихов мы уже взяли, по 4-й, если я правильно помню. Соответственно, сегодня будем где-то сначала начинать, ну, почти сначала.
Да. Мы сейчас читаем дальше книгу Иисуса, сына Сирахова, неканоническую книгу, написанную во 2 веке до нашей эры, где-то ориентировочно даже не 2, наверное, даже 3 век до нашей эры, в Иерусалиме, неким уже человеком преклонных лет, который был явно очень богат, явно очень успешен. Он был книжник, он был человек, который много где бывал, любил странствия. И человек, конечно, необыкновенной мудрости. Иисус, сын Сирахов. Необыкновенной просто мудрости. Потому что, понимаете, Мария, ну, как вы понимаете, старость далеко не всегда означает мудрость.
Угу. Но тут, видимо, другой случай как
вот
раз.
Вот здесь другой случай, потому что человек к этому шел всю жизнь, и, видимо, и в молодости он отличался особым умом, но вот к старости его мудрость раскрылась, и он делится с молодым поколением, это обращение к сыну его, да, и там, понимаете, он раскрывает... Он раскрывает традиционные библейские темы, отталкивается от книги «Премудрости». Но он это обогащает таким своим жизненным опытом, что читать ее очень интересно.
Угу.
Да, потому что вот он говорит о многих вещах вообще без особых, как говорится, границ. Вот что думает, то и говорит.
Не стесняясь в выражениях.
Не стесняясь в выражениях. И в этом отношении читать интересно, она живая. Но она при этом имеет некоторые крайние позиции. Ну, как у любого человека бывают свои крайности. Мы введем поправку, и мы вот читаем с большим удовольствием, да. И сейчас, у нас прошлая была встреча, мы говорили про злую и добрую жену.
Угу.
И, судя по всему, у Иисуса, сына Сирахова, была и такая, и такая.
Опыт был и там, и там.
Опыт был
разница
и там, и там.
Так
очевидна. Что пишет, да, пишет он с большим знанием жизни. А дальше идет тема отношения с друзьями, тема мира, тема ссоры, тема наветничества. И вот тут Иисус сын Сирахов откровенно говорит обо всем, чего он в людях не любит. Ну, давайте вот почитаем. 4 стих.
Угу.
При трясении решета остается ссор. Вот так же нечистота человека при рассуждении его. Глиняные сосуды и испытываются в печи, а испытание человека в разговоре его. Уход за деревом открывается в плоде его, так и в слове помышления сердца человеческого. Ой, как красиво!
Угу.
То есть, смотрите, он использует три образа. Мы просеиваем, допустим, ну что люди просеивают? Муку просеивают, там какие-то семена там просеивают, чтобы какая-то мелочь, там грязь сыпалась, а крупные семена там остались, допустим, да? Или наоборот, осталось как раз вот крупные элементы, которые нам не нужны. И вот точно так же потом глиняные сосуды испытываются в печи, и когда дерево плодовое за ним ухаживают, но этот уход открывается в его плоде. И вот точно так же человек, вот он помалкивает, ты по нему мало что поймешь. А вот начнет говорить, и сразу станет очень-очень многое о нем ясно. То есть речь человека показывает, обличает. Если, конечно, он не такой профессиональный шпион, разведчик и лицемер.
Угу.
Конечно. Но здесь речь открывает его сердце, она открывает его как бы душу. Что он есть, открывается в его речи. И поэтому он говорит, прежде чем с человеком не поговоришь, прежде беседы, не хвали человека, ибо она есть испытание людей, что они из себя представляют.
Но он и до этого говорил о том, что за своим языком, за своей речью надо следить.
Да, а тут вот он говорит, речь открывает человеческое сердце. Вот. Если ты усердно будешь искать правды, найдешь ее и увлечешься ею, как подиром славы. Вот. Птицы слетаются к подобным себе, истина обращается к тем, которые упражняются в ней. Вот. Как лев подстерегает добычу, так и грехи, делающих неправду. Ну, такое рассуждение общего плана, да, что кто к чему стремится, то его и находит. Если он стремится к истине, истина сама к нему придет. Если он ищет своего эгоизма и греховного, то грехи, как лев постерегает добычу, придут к нему.
Угу.
И это выражается в беседе. Вот эта вот как бы направленность его сердца, она проявляется в беседе. Беседа благочестивого всегда мудрость. А безумный изменяется, как луна. Вот как. Ну, понимаете, луна.
Угу.
Она постоянно как бы меняет свою форму, да? Вот так же безумный – это человек непостоянный. Это человек, лишенный целостности. Сейчас он одно говорит, завтра он другое говорит. Сейчас он в одной ситуации он будет там говорить какие-то высокие благие вещи, потом ситуация меняется, он становится другим. Вот это безумный. А мудрый, он всегда следует мудрости во всех жизненных ситуациях. Вот его речь.
То есть следить надо не только за своим языком, но и за языком собеседника.
Ну, потому что этот язык, он покажет его, кто он есть. И поэтому вывод. Среди неразумных не трать времени, а проводи его постоянно среди благоразумных. Потому что неразумные, они не постоянны. Они как ветер в поле. От них, ну, чего ты от них, чему ты от них научишься? Что ты от них узнаешь? Это же только один трёп, понимаете? Вот люди безумные и неразумные. Ни одного твердого суждения. Ищи вон, благоразумных ищи, и от них научайся. Беседа глупых отвратительна, а смех их в забаве грехом. То есть, это то, что Иисус, сын Сирахов, терпеть не может. Он терпеть не может глупцов. Видимо, долго находился под их начальством.
Угу.
Вот мне кажется, вот это натерпелся. И он не может терпеть глупости.
Ну, или в обществе.
Или в обществе, или в начальстве. Вот, ну, натерпелся.
Угу.
И он к ним нетолерантен. И он говорит, что их беседа отвратительна. Весь их смех, что они? Они забавляются грехом. Они безумием забавляются. Пустословие много клянущихся поднимет дыбом волосы, а спор их заткнет уши. То есть они клянутся и не делают, они говорят высокие слова и не исполняют. Все лишено ценности их слова. Это слушать отвратительно.
Угу. Ну, в принципе, он, конечно, прав.
Так а что не прав-то? Что не прав? Ужасно это вот слушать. Слова людей, которые сами не верят в то, что они говорят,
угу.
Либо через 15 минут делают прямо противоположное.
Говорим одно, а делаем абсолютно другое.
Ну, конечно, это отвратительно это слушать. Ссора надменных – кровопролитие. И брань их… Знаете, бывает как? Бывают не просто красивые слова, а бывает он же глупец-то, он же поучает. Он же поучает, он же думает, что он умнее всех. Хотя сам никак своим же собственным критериям не соответствует.
Угу.
Вот. Он же великий учитель обычно, глупец. Вот, ссора надменных, кровопролитие, брань их не сносла для слуха. Вот, все, это мы поняли.
Угу.
Глупцов не слушай, ищи благоразумных. Их весь разговор – это пустословие, это пустые клятвы, это кровопролитие, это глумление над грехом, и это, в общем, мерзость и отвратительно для человека разумного. Ага.
Угу.
Дальше, другой аспект речи – это друзья. Послушаем, о чем говорит Иисус, сын Сирахов. К друзьям он относится очень серьезно, потому что это самые близкие тебе люди. Их нельзя в друзья свои принимать всех, кого захочешь. Надо испытывать людей внимательно. Сразу не надо им открываться, иначе потом получишь это самое. И надо их очень-очень-очень беречь. Он пишет: «Открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей. Люби друга и будь ему верен». Смотрите. Дружба – это отношение особой близости. Основанием дружбы является доверие.
Угу. Ну, не поспоришь.
Если ты ему доверился, другому человеку, открыл ему свои, ну, жизнь свою, какая она есть, а тот взял и все разболтал, тот взял и тайно его разболтал, будет дружба?
Нет.
Нет, потому что убито доверие. Тот будет извиняться, тот будет каяться. Он говорит: извини, извини. Ну, ты можешь простить, но дружбы уже не будет.
Угу.
Былого не вернешь, потому что доверие убито на корню. Как можно доверять такому человеку? Если откроешь тайны его, не гонись больше за ним. Все, ты его потерял. Бо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего, если открыл его тайны. И как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга. И больше ты его не поймаешь. С другом попрощайся.
Угу.
Если ты растрепал его сокровенные вещи, которыми он делиться с миром не собрался, но тебе он доверился.
Ну, как минимум, сделай выводы из этого.
Рану можно перевязать. После ссоры друзья могут поссориться?
Угу.
Могут. Возможно примирение. Но тот, кто открыл тайны, тот потерял надежду. Тот потерял надежду, все. Там дальше невозможно. Как можно такому человеку доверять? Не-не-не-не-не, все больше невозможно. Все. Вот, ну, уловили эту мысль.
Угу.
Хорошая мысль, хорошая.
Хорошая мысль.
Давайте дальше. Про людей, которые двоедушны, которые лицемерны и которые, знаете, второе дно, как бы таят какой-то умысел.
Угу.
То есть они, допустим, тебе говорят ласковые слова, набиваются тебе в дружбу, а они манипулянты, они хотят тебя использовать. И вот от таких людей Иисус сын Сирахов предостерегает. И вот он говорит: кто мигает глазом, кто строит козни, и никто не удержит его от того. То есть его не остановить, он встал на этот путь. Перед глазами твоими он будет говорить сладко. Будет удивляться словам твоим. Ах, как ты мудро говоришь, да? Он будет постоянно делать тебе комплименты, хвалить тебя. А после извратит уста свои, и в словах твоих откроет соблазн. Вот. То есть, понимаете, он на словах тебя похвалит, потом извратит твои слова и превратит, превратит их в соблазн. Или в повод обвинить тебя, или в повод... Ну, короче, что-то он угу. что-то из твоих слов сделает. И вот он говорит: многое я ненавижу, но не столько, как его. И Господь возненавидит его. Вот это, ну, лицемерность вот эту.
Угу.
Кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову. Коварный удар разделит раны. Кто роет яму, сам упадет в нее. И кто ставит сеть, сам будет уловлен ею. Кто делает зло, на того обратится оно, и он не знает, откуда оно пришло к нему. Посмеяние и поношение от гордых и мщение, как лев, подстерегут его. Вот. Это, ну, о том, что не надо быть таким. И вообще не надо искать ближнему, другу, не другу, вообще какое-то коварство, какое-то зло и желание его каким-то подсидеть, уязвить, принести какой-то вред. Ну, то есть, и он говорит, на самом деле, это обратиться против тебя.
Угу.
Против тебя это обратится 100%.
Ну, видимо, вот эта вот народная мудрость, что не рой другому яму, сам в нее попадешь, она вот отсюда.
Она отсюда. Она да. отсюда. Кто роет яму, сам упадет в нее. Угу. Это из Иисуса, это из Библии.
Угу.
Это из Библии взято.
Читаем дальше.
Читаем дальше. Уловлены будут сетью, радующиеся о падении благочестивых. Скорбь измождит их прежде смерти их. Злоба и гнев тоже мерзости. И муж грешный будет ими обладаем. Ни в коем случае не надо радоваться по чужому падению. Ни в коем случае не надо иметь в себе злобу и гнев, потому что это ад. Потому что это патологические страшные состояния, в которых человек себя собой не владеет, и он способен на ужасные вещи. Это человек грешный будет ими обладать. Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. Он вот такой гневливый, он все мстит, ему кажется, что он поступает по справедливости. Господь ему отомстит
угу.
за все то, что он там. Это от гордости происходит. Поэтому, говорит Иисус, вот когда возникает конфликтная ситуация, прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. Значит, как же достигать мира? Как же избежать вот этого кровопролитной ссоры, вот этого бедствия, когда люди делают друг другу злое? Он говорит, научись прощать злое. Прощение, конечно, прости обиду, в любом случае злого, тут надо, конечно, расшифровывать, потому что у нас тут много сложностей с этим моментом. Тут, понимаете, конечно, прощение предполагает движение со стороны другого человека.
Угу.
Что он извиняется, что он кается, и тогда ты можешь его простить.
То есть, если человек причинил тебе какую-то обиду, но при этом извинился, ты его можешь простить.
Угу.
Угу.
Если он не попросил прощения, нет, ну слушайте, в широком смысле можно сказать, что я его простил,
угу.
да, Бог с тобой. Но отношения ваши не будут восстановлены.
Ну, это да.
Грех
это,
его на нем, понимаете? Грех его на нем.
То есть от таких людей все-таки надо держаться подальше.
Но тут он говорит, если ты простишь ближнему обиду, по молитве твоей отпустятся грехи твои, потому что он это рассматривает как акт милости.
Угу.
Человек другой сделал тебе дурное, попросил у тебя прощения, ты его простил, ты его помиловал, проявил к нему жалость. Ну, то есть,
угу.
это значит, что когда ты согрешишь, то Бог простит тебя.
Угу.
Это евангельский принцип, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Угу.
Вот мы его находим вообще по всей Библии, и он здесь очень ярко выражен.
Ну, мы уже как-то говорили о том, что доктрина Нового Завета, она из Ветхого так или иначе вырастает. С какими-то видоизменениями, конечно, но и тем не
конечно.
Менее.
Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. И что толку? К подобному себе человеку не имеет милосердия и молится о грехах своих. Ага.
Ну, то есть, чего хочешь, чтобы тебя простили,
это прости все сам. Как в притче про неправедного этого этого должника, который там задолжал. Сам не прощает, а просит, чтобы его господин ему простил 10 тысяч талантов, да?
Угу.
Ага. А сам, будучи плотью, питает злобу. Кто его грехи очистит? Это невозможно, говорит Иисус Сирахов. Помни последнее и перестань враждовать. Помни истление, смерть, что жизнь конечна, это не вечно будет длиться. И соблюдай заповеди. Помни заповеди и не злобствуй на ближнего. Помни завет Всевышнего. Презирай невежество. Хорошо сказано. Хорошо сказано, но только на злобного человека это, конечно, не подействует. Сколько я наблюдал в жизни злобных людей, им говорили, им цитировали вот это вот все на свете, а они абсолютно никого не слушали. Таков парадокс. Эту книгу читают праведники, злобные не читают, но хотя бы научиться прощать. Извлечем для себя урок.
Ну и держаться подальше от таких людей.
Помни завет этого истину. Помни завет Всевышнего и презирай невежество. Удерживайся от ссоры, и ты уменьшишь грехи. Ибо раздражительный человек возжжет ссору. Человек-грешник смутит друзей, поселит раздор между живущими в мире. Каково вещество огня, так он и возгорится. И какова сила человека, таков и будет гнев его. И по мере богатства усилится ярость его. То есть... Не потворствуй своему гневу, не потворствуй своей ярости, а сила твоя проявляется в том, чтобы владеть собой. Жаркий спор возжигает огонь, жаркая ссора проливает кровь. Вот видите, как это образы ссоры. Образы, когда вот люди такие амбициозные, горделивые, слово за слово это называется, да?
Угу.
И все, и возник конфликт, и попробуй помири потом. Жаркий спор возжигает огонь, жаркая ссора проливает кровь, аж до кровопролития дело может дойти.
Ну да, очень
часто.
Подуешь
на искру, она разгорится, плюнешь на нее, угаснет, и то, и другое выходит из уст твоих. Вот как. Еще один, ну вот такой вот красивый, своеобразный образ.
Угу.
Искра. Ты можешь подуть, она разгорится. Ты можешь плюнуть на нее, и она погаснет из уст. Вот все зависит от твоей речи. Если ты дипломатично поведешь разговор в миролюбивом духе, ты решишь свои вопросы. Если же ты это слово за слово, от слов
там
всё идёт.
До драки недалеко.
Да, да, да. Наушник двоязычный, да будут прокляты, ибо они погубили многих живущих в тишине. Язык третий многих поколебал и изгонял их от народу и разорял укрепленные города и не спровергал дому вельмож. Язык третий изгнал доблестных жен, лишил их трудов, внимающий ему не найдет покоя и не будет жить в тишине. Давайте, тут какая-то интересная такая мысль. Он указывает три вещи, которые он проклинает. И он говорит, это наушник. Кто такой наушник?
Ну, сплетник какой-нибудь.
Сплетник. Двоязычный. То есть,
лицемерный?
Лицемерный, да. Угу. То есть имеет камень за пазухой. Вот. И третий – это не человек, это сам язык, который многих поколебал и привел к их изгнанию, разорил города, не спроверг дома вельмож, изгнал доблестных жен, лишил их трудов, покоя и не будет жить в тишине. Тот, кто слушает чужой язык, недобрый, вот да будет он проклят.
Угу.
Пусть будет проклят наушник двоедушный и сам этот отвратительный язык, который говорит злое. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости.
Угу.
Потому что удар языка – это вот так. Если человек знает твои болевые точки, он может сказать так, что тебе плохо станет.
Угу.
Он знает, куда ударить. И это болезненно. Это сокрушит кости. То есть человек прямо самооценку может потерять. он может уверенность потерять. Это может вообще очень серьезно подкосить его на всю жизнь, как молодого, так и немолодого человека. Вот это чужая оценка, это язык. Ну, понятно мысль, надо ее расшифровывать.
Нет, здесь, в принципе, все понятно.
Ну, представьте себе в школе, да? Вот девочка, и вдруг ей кто-то ляпнул, сказал, а ты некрасивая. Ну, даже, ну, это же она может, ну, как бы, ну, не надо такой девочкам говорить, правильно? То есть...
Ну, кто бы из нас в детстве об этом задумывался?
Да. Нет, потому что она потом, она будет ходить и носить это в себе. То есть, эта вот глупость, кем-то случайно оброненная, она будет, потом наложит, я знал, вот у меня есть, так сказать, вот я по жизни наблюдал людей, вот женщины, да, вот они очень красивые, они просто замечательные, так сказать, внешность, ну, вот все как бы Бог вот одарил, но ляпнули в детстве, ты некрасивая, и она сидит и думает, я некрасивая. Хотя очень красивая женщина.
Так это и взрослому человеку, скажи, он, ну, как минимум засомневается.
Ну, взрослый более критичен, он как бы им все-таки имеет больше возможности это отфильтровать, у него есть другие источники самооценки, а у молодого человека вот этого как бы еще нет. И поэтому эта чужая оценка может иметь фатальные вообще последствия. Вот. Язык, удар языка сокрушит кости. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка. Вот. Счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал его ярости, кто не влачил его ярма и не связан был его узами. Ибо ярмо его ярмо железное, узы его узы медные, смерть лютая, смерть его, и самый ад его лучше. Это ярмо и ад и смерть от языка. Но он не овладеет благочестивыми, и не сгорят они в его пламени, потому что они владеют своим языком. И они не будут зависимы от чужой оценки. Вот оставляющие Господа впадут в Него. В них возгорится Он и гнев, и вот эта вот злоба, все это возгорится. Он будет послан на них, как лев, как барс, будет истреблять их. Смотри, огради свое владение терновником, свяжи серебро твое и золото. То есть это как бы свяжи серебро и золото, то есть это вот сохрани свою душу в цельности. И для слов своих сделай вес и меру. Для уст твоих дверь и запор. Дверь и запор надо сделать. Для уст. Язык – это проклятие. Человек может быть и разумный, и мудрый, и благочестивый, а язык мой, враг мой, возьмет и ляпнет. Сделай запор. Сделай серебро. Ой, дверь. С сделай и меру. То есть ты как будто отмериваешь какой товар. Как продавец, который отмеривает все строго по весу, вот так же ты говори, отмеривай и отвешивай. Берегись, чтобы не споткнуться ими и не пасть перед злоумышляющими. Ну что, хорошо, Мария? Так, ну мы еще успеем что-нибудь прочитать?
Ну, я думаю, что на сегодня мы, наверное, закончим чтение. Как раз две главы мы рассмотрели, тем более, что в следующей главе, в 29-й, там уже мысль опять резко меняется. И речь идет немножко про другие вещи. Поэтому на сегодня все. Встречаемся в следующий четверг в это же самое время для того, чтобы прочитать следующую главу книги Иисуса, сына Сирахова. Но у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!